Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплодные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампинского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампинского храма протоиерей Евгений Старцев. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь с вами, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Варвара.
14 октября, во вторник, завтра, Православная Церковь будет праздновать покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Об этом празднике мы хотим сегодня поговорить. Часто, батюшка, люди спрашивают, какова история праздника, откуда люди вообще берут о нем информацию и решили, что это действительно значимое событие. И тогда священники отсылают прихожан к двум таким явлением, к священному писанию или к священному преданию. Вот чем отличаются они между собой? И к чему мы должны отсылаться, когда говорим о покрове Пресвятой Богородицы?
Покров Пресвятой Богородицы – это скорее народный праздник, который укоренился в традиции сначала в XII веке при Андрее Боголюбском, великом князе, а позже уже уставом Русской Православной Церкви в XVIII-XIX веках этот праздник приобрел такой статус, который вот включен был в календарь богослужебной нашей годовой жизни. И сначала это был простой праздник, теперь это великий праздник, статус у этого праздника. И когда мы говорим о празднике Покрова, мы не можем не вспомнить и не отослать, так сказать, себя и наших радиослушателей к источникам, рассказывающим об истории жизни церкви Византийской империи, когда во время одной из осад русами Константинополя молившийся иродивый Андрей во Влахернском храме узрел под сводами храма Пресвятую Богородицу, держащую в руках свой покров. Покров хранился во Влахернском храме, и всегда, когда случались обстояния у империи, у верующих людей, они прибегали к Божьей Матери и часто молились в этом храме. Влахернском храме был построен еще в V веке и существует до сих пор. И понятно, что наученные серьезным духовным опытом люди ждали от Пресвятой Богородицы заступничества в минуты, когда было плохо, совсем плохо, обстояния были тяжелейшими. И тут получалось так, что все могло быть для города печально закончится, но Божья Матерь своим покровом, простирающимся над городом, над молящимися, защитила Константинополь, Царьград и в тот раз тоже. По преданию, историческому, это скорее уже преданию, сведения об осаждавших расходятся. Одни говорят, что это были сарацины, другие говорят, что это были русы. По большому счету, не так важно. Важно нам самим теперь только где-то уяснить, что русские люди теперь радуются и торжествуют в праздничный день Покрова Богородицы, воспоминая о поражении собственных предков у стен Царьграда. Это странно, но это и многое объясняет одновременно.
А что это объясняет? Как это вообще можно объяснить?
А это, я думаю, такой промысел Божий, который указывает нам на то, что спустя годы, там, столетия, тысячелетия, даже история, развиваясь, указывая нам одновременно на прошлое, предлагает нам и понять и наше место в истории, нашу роль, нашего народа, нашей страны. И вот сегодня мы можем говорить о том, что Россия является не только уделом Пресвятой Богородицы, как это принято было говорить последние несколько столетий, за особое почитание русскими людьми Божьей Матери. Но и можно говорить о том, что Россия, пожалуй, последняя страна, которая удерживает в себе, в своей культуре, в своей духовной жизни, в своей традиции православную традицию, православное вероучение, как образ жизни, как образ мысли, как признак собственной идентичности. Это очень важно, потому что, как правило, люди думают об этом меньше всего в современном мире. Чаще люди думают о собственном благополучии, о том, тепло ли им, сыты ли они. Но русский народ думает не только об этом. И когда он начинает думать только об этом, он терпит поражение, как правило. Но когда он думает о небесном, когда он устремляет свои личные, духовные, нравственные силы к небесам, ко Христу, Божьей Матери, к святым, тогда он приобретает неожиданную силу, которую, кажется, уже растратил было. Вот и сегодня так. И поэтому наша страна, вот, которая, может быть, предками своими восходит к язычникам, которые дерзали осаждать Царьград, сегодня стала страной, которая удерживает в себе, в своих недрах, в своем сознании, в своем сердце веру Христову. Последнее государство, наверное, которое может себе такое позволить.
Тем более еще Богом хранимая страна.
Богом хранимая. Мы, мало того, еще и в гимн себе запечатали такие понятия. Вчера дети на моем дне рождения пели гимн Российской Федерации. Мои внуки 7-8 лет. Но пели так ярко, от души, громко, что нельзя было не умилиться и просто порадоваться тому, что дети наши идут по стопам по нашим. И уже поют гимн, учат в школе теперь. Петь гимн России, хранимая Богом, родная страна, земля, родина наша.
Вы сказали, батюшка, в особом почитании Богородицы именно в России. А у нас был свой покров в истории? Может быть, их даже было несколько? Почему так прижился у нас этот праздник? Почему так его любят в народе? Про него ведь знают все. Даже не очень воцерковленные люди знают, что есть праздник Покров. Ждут обычно снег в этот день. Да и просто знают, что он осенью должен обязательно случиться.
Да, на Покров должен снег пойти. Если снега не будет, в народе будет огорчение велие. Но скорее это больше относится к сибирякам, чем к людям сегодня живущим где-то в европейской части нашей страны, где тепло. Но дождик-то там будут ждать все, я думаю. Божья Матерь – это усыновившая нас Матерь Христа одновременно. И наша Матерь. Она оказалась так близка русскому человеку, потому что искренний русский верующий человек, он, может быть, не столько книжный, сколько такой открытый сердцем своим к тому, что предлагает ему Господь. И когда русские люди обратились в православие, они, будучи людьми очень внимательными, вообще люди простые, очень внимательные, живущие простой, обычной, при земле жизнью, не могли не заметить, что Богородица, она еще и заступница за всех, кто обращается к ее сыну, к ней самой. И это не могло быть не остаться незамеченным, и наши великие князья и простые люди стали строить храмы, возводить ей великолепные комплексы храмовые, чего стоят только Успенские лавры, Киевская, Печорская лавра, Псковская, да. Это все не просто желание угодить Богу, Божьей Матери, это воззвание к ней с просьбой о том, чтобы она не оставила нас, чтобы она была с нами. И верующие люди, устремляющиеся к небесам, они в ней находят первую из всех святых заступницу. Поэтому-то икон, написанных в ее честь, чудотворных, больше 200. Это не просто написанный образ Божьей Матери, а так расположенный в храме или кем-то почитаемый. Это просто чудотворный образ, через обращение к которому являются людям чудеса, обычные в нашей духовной жизни, чудеса, которые нам необходимы подчас. Спасение, выздоровление, заступничество, вразумление. И простой русский народ, он уверился в Божьей Матери, потому что приобрел в общении с ней тот религиозный опыт, который позволил ему это. Если бы не личный опыт каждого из верующих людей, не было бы никакого почитания. Зачем придумать то, чего не существует? Русскому человеку фантазировать не приходится. Он человек достаточно рациональный, особенно верующие люди. Зачем тратить время на грех, на фантазии, на бессмысленные изыскания в области каких-то мистических заключений ума или поиска истины, философского камня, как говорят когда можно просто обратиться ко Христу, Божьей Матери, и получить просимое. И исключительно благодаря собственному религиозному опыту русский человек приобрел почитание Божьей Матери и провозгласил, по сути дела, через этот религиозный опыт то, что Россия — это удел Пресвятой Богородицы.
А впервые когда людям пришло в голову обратиться к Богородице за помощью? Еще ведь в Евангелии, наверное, на браке в Кане
Галилейской. Не, ну на браке в Кане Галилейской там дискуссия скорее была между людьми, которые, в общем, собрались на свадьбу, а Спаситель как раз тоже оказался среди тех, кто устроил это торжество. И нужно было помочь людям наполнить водоносы воды, чтобы этот водонос и потом превратились полными вина. И Божья Матерь попросила об этом Христа. Она попросила Христа.
То есть Христа никто напрямую не просил, а она...
Она попросила. Он даже в какой-то момент сказал, что еще не время, но она тут же сказала тем, кто хлопотал по этому поводу. Она говорит: поступайте так, как скажет он им. И они наполнили воды, и вода чудесным образом стала вином. Многое-многое прообразуя тем самым. Но вот просьба Божьей Матери ко Христу в заботе о
людях,
собравшихся на брак, действительно первое свидетельство того, что она хлопочет и просит Христа о помощи. Даже если он видит это не очень своевременно.
Целесообразно.
Да, своевременно, целесообразно. Но он исполнил ее просьбу. Вот, пожалуйста.
А в других, у других народов такое же почитание Божьей Матери?
Ну, в православных народах да, у католиков тоже, безусловно. Но вот уже протестантского взгляда у протестантов мы не видим почитания Божьей Матери. Многие протестанты, они утратили связь с Божьей Матерью, со святыми. Ну, это их выбор, это, может быть, это их заблуждение, которое делает их намного беднее, чем мы, например.
А значение праздника в русской культуре менялось как-то со временем? Вот вы сказали, что при Андрее Боголюбском начала складываться традиция его праздновать. До этого момента его не отмечали.
Его не отмечали, его не отмечают в Греции. В Греции нет этого праздника. И его и не было там, но... Андрей Боголюбский — такой выдающийся, можно сказать, великий наш князь, который собрал в себе образ ревностного воина и одновременно с этим еще чрезвычайно религиозного человека, государственного деятеля. И хотя это был рассвет Святой Руси, XII век, в то самое время Андрей Боголюбский, он потрудился очень много над тем, чтобы его... Вот государственная жизнь по обустройству государства были очень тесно сопряжены с религиозной, напряженной религиозной жизнью его самого и его народа. То есть он видел свое предназначение в том, чтобы народ свой обратить к вере, чтобы народ свой повернуть и напомнить о том, что мы все крестоносцы. Те самые люди, которые носят на себе крест и направляются в Царство Небесное. Андрей Боголюбский — удивительный человек, мистически очень одаренный, ревностный, он... злодейский убитый.
Да, он же мученической смертью его, да, закололи.
Закололи его, странные люди, но много есть версий по этому поводу, кто убил, и, в общем, убили враги христианства, убили его как человека, который мог за большее время правления принести еще очень много добрых плодов в своей деятельности.
И он учреждает праздник, включает его в церковный календарь.
Он его включает в ранг почитания, это событие. Сам по себе календарь, он сложился гораздо позже в церкви. Вот, и он уже в 17-18 веках стал формироваться как необходимый для исполнения календарь всеми приходами и монастырями нашей церкви. Вот, святцы формировались постепенно, не сразу, так называемые. Богослужебная практика тоже формировалась не одним днем и не одним веком. Вот. И она, эта практика, показывает время сложилась вот уже к 19 веку такой, какой примерно мы сегодня ее видим, с точным определением степени
значимости
этого праздника в календаре, простой ли это праздник, или это полилейный праздник, или великий праздник. Великому празднику полагается всеночное бдение. Вот этому всеночное бдение, которое служится накануне, мы будем служить сегодня.
Спасибо, батюшка. А в культуре отражается покров, может, в литературе, в музыке, в народных каких-нибудь традициях, поверьях, прочих вещах? Закрепился ведь он, правда, очень крепко?
Правда, очень крепко закрепился и стал неотъемлемой частью нашей культуры. Наверное, многое можно поискать, если этим задаться, мерцание этих смыслов в культуре наших соотечественников. Я наблюдаю это с детства как праздник, который обещает нам перемену в погоде. В погоде должен прийти снег, и этот снег молитвами Божьей Матери укроет землю от неприглядности такой, которая обычно осенью выглядит свежим, красивым белым снегом, будет покрыта земля до времени, когда солнце растопит эти льды, эти снега для обновления жизни уже ближе к Пасхе.
Снег как покров. Это снег как покров. Можно понять. А вообще покров, что такое?
А покров — это заступничество. Это заступничество Божьей Матери от невзгод, от бед, от обстояний, ее реальное непосредственное участие в нашей жизни. Каждый из молящихся людей знает это точно. И часто чудотворными иконы становятся в наших храмах, недавно написанные, кстати. В моей практике были такие случаи, когда по молитвам верующих или по такой сердечной молитве каждого из нас мы получаем этот самый отклик от Божьей Матери и совершенно, кажется, в безнадежных обстоятельствах. Она доступница усердная.
А почему
Бога нашего.
Такая метафора выбрана для... Это же ведь часть женской одежды прошлого, или как?
Да, это покров, это некий покрывал такое, вроде как, что-то вроде платка такого, плат такой, да. Платом укрываются люди от дождя, от снега, от солнца, от взглядов людей. И вот Божья Матерь этим самым покровом закрывает нас от невзгод земной жизни.
А женщины в храм носят платок. Это имеет какую-то связь с традицией ношения его в прошлом Богородицей, кем-то другим?
Нет. Головной убор женщин, традиция ношения головных уборов, точнее говоря, платков, в храмах восходит к иудейской традиции. Мы апостола Павла читаем о том, что женщина с покрытой головой — это признак того, что она замужняя женщина, что она находится в послушании мужу и Богу.
А в нашей традиции деформировалось, что платки носят все?
А в нашей традиции, пока мы, ну, пребываем в таком, может быть, еще недостаточно воцерковленном состоянии, многие вещи, перестраховываясь, гипертрофируем в своих действиях. И поэтому все считают: на всякий случай одену-ка я платочек.
Да.
Что бы это ни значило, да и красиво, когда девушка или женщина в платке.
Ну, у этого какое-то значение есть в церкви современной? Девочки платок надевают, если...
Девочки платок одевают, я думаю, в надежде на то, что их такая ревность небольшая будет услышана, и что они не будут противоречить своим обликам, своим поведением, той традиции, которая сложилась. И хотя многие из них и не знают о том, что платок должна носить в первую очередь замужняя женщина, они носят из умиления, может быть, к этой традиции, или в подражание тем, кто это делает, из числа взрослых.
Но в любом случае это делать правильно.
Я думаю, это правильно. Это признак некого даже смирения такого. Потому что если женщина там, или девушка хочет особенным образом как-то выделиться, она может в храм прийти в неприглядном виде. Но это как раз будет характеризовать ее внутреннее состояние, ее духовную жизнь. Как раз в этом будет каким-то образом проявлено. А когда человек вот приходит с молитвой, со смирением, конечно, он будет стараться выглядеть соответствующим образом. В брачной одежде, как нам предложено приходить в храм из Евангелия.
В красивой, ну, в нарядной, в соответствующей.
Соответствующей, да, ну, как на брак, как на торжественное какое-то мероприятие, действие, как будто нас пригласил великий господин на торжество, которое сам устроил, и нас в качестве гостей позвал на него. Вот по этому поводу есть и притча в Евангелии, где говорится о том, что люди, собравшиеся на брак по призыву господина, среди себя, в своей среде увидели человека, который был не должным образом одет. Вот, и господин его изгнал и наказал очень серьезно за это.
Если у нас речь зашла про одежду, то давайте договорим правила посещения храма. У нас прям табличка висит, что нельзя мужчинам входить в шортах. Почему женщинам нужно заходить в юбках определенной длины? Почему мужчинам нужно соблюдать тоже как определенные правила?
Ну, если начать с мужчин, то шорты – это нечто напоминающее вообще белье человека. Ну, трусы длинные, да и все, до колен или чуть выше колен. И ассоциирующийся в своем облике человек с неким ли спортсменом, или забредшим сюда в храм человеком, который, видишь, перегрелся на солнце, там жарко ему стало, и он решил, что можно подраздеться. И это свидетельство того, что человек, в общем, ради собственного комфорта, телесного комфорта, забывает не только о традиции, но и готов отказаться от норм приличия даже. Я вообще считаю, что вот этот вид мужчины в шортах даже в семье, даже дома, это несколько
неуместно.
Несколько неуместная форма одежды, да. Если он там один, никого нет в доме, но если смотрят на это дети там, или жена, к примеру, мне кажется, это просто неприглядный очень вид. И демонстрация этих самых своих конечностей, подчас не очень красивых. И, конечно, мужчины, может быть, это не подразумевают, в отличие от женщин. Тем не менее, это не очень прилично, я считаю.
И в храм тем более.
И в храм, ну, в храм тем более. Тем более, что многие люди считают, что это неприлично, предосудительно даже. Стоит ли, так сказать, свою гордыню ставить выше традиций, которые сложились в храмах, в неких религиозных сообществах?
Головной убор у мужчин должен быть снят. Но это, видимо, просто традиция в целом снимать его в помещении.
Ну, это та же самая реплика из Евангелия, то есть из апостола, где апостол опять же говорит, что надлежит мужчине ходить с непокрытой головой. И мы понимаем сегодня, что сложившаяся эта самая традиция нас удерживает от какого-то неуместного поведения или там попыток экспериментировать и с нашим внешним обликом, и с одеждой нашей. Я думаю, что это все как раз добрый консерватизм такой церковный. А если говорить о женщинах, то женщины, они очень много по природе своей, видимо, как-то вынуждены уделять внимание своему внешнему виду. Вот. Но когда человека повреждает блуд, и девушки как раз, может быть, больше этому подвержены, они начинают снимать себе одежду, укорачивать юбки. Вот. И хотя, ну, спроси любую девушку с короткой юбкой, почему она носит это таким образом? В любом случае, это природа блуда. То есть оголяющаяся девушка, женщина, она предлагает на обозрение свое тело. Это ли не признак поврежденности человека? И поэтому сокрытые ноги, плечи, руки, в меру руки, может быть, где-то, да? Это как раз признак такого более целомудренного отношения человека к своему поведению и к окружающим людям тоже.
Это относится не только к походу в храм?
Вообще, в принципе, конечно. Просто в храме есть табу, принято так. А если следовать этой логике развращенного нашего человеческого сообщества, то люди, в принципе, могут и в бикини заходить в храм тогда.
Ну, по улице же могут ходить. Ну, если... Значит, ну, и в храм могут теоретически.
Ну да, но не принято же по улице ходить в бикини. Ну, и в этих... Ну, вот. А почему в храм не зайти в таком состоянии, по идее, так-то, если... Если это нет в этом ничего предосудительного. Но это как раз природа того самого грехопадения внутреннего человека, который в конце концов приводит к тяжелым последствиям. Просто блуд и все.
Со штанами. Во многих храмах какие-то коробки стоят, где можно взять всегда женщине юбку, чтобы ее надеть, либо платок завязать. Это тоже как... Это взаимосвязанные какие-то вещи? Или это уже просто традиция? Ведь штаны же иногда никого ни к чему не подталкивают и не обязывают. Они бывают разные.
Природа та же самая. Логика та же самая. И девушки, которые там, носят брюки, это, конечно, их личное дело. Носят брюки, да и носят. Но если это просто брюки, пусть будут брюки. Но они разные тоже брюки бывают.
Ну, то есть традиция сохраняется, что все-таки это должна быть одежда юбочного типа.
Должна быть юбка, платье длинное, желательно, там, ниже колен хотя бы, чтобы не искушать и не соблазнять никого своими обнаженными там конечностями и частями тела. Это просто люди пришли молиться, общаться с Богом, а тут приходит летом мужчины в шортах, в трусах, и женщины, девушки в коротких юбочках своих. Это все такая распущенность и дерзость внутренняя.
А отсюда берется традиция, что женщины с мужчинами отдельно стоят?
Конечно. В прежние времена мужчины стояли по правую сторону, женщины по левую. Вот у нас в храме так. Мужчины в основном с правой стороны, женщины с левой стороны.
Да, хотя нигде этого не написано, но люди как-то сами заходя чувствуют.
Да, не написано. Не написано. В прежних уставах было написано, а сейчас нет.
На уровне традиции это осталось.
Да, на уровне традиции.
Спасибо, батюшка. Мы все поняли. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм, при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампийского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго и с наступающим вас праздником!
Храни вас всем Господь и Матерь Божия и покрова Пресвятой Богородицы каждому молящемуся и обращающему сердце свое Пресвятой Богородице. Храни вас Господь, дорогие мои.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампийского храма, города Иркутска.